Лондонские миллиардеры, видимо, будут скоро продавать свои дачи, потому что из-за санкций, введенных против русской армии под руководством Сиона, Z, сильно возросли цены у тех, кто ввел санкции. Не у тех, против кого ввели санкции, а у тех, кто ввел санкции. Поэтому здесь сильно растут цены на еду, на отопление, на электричество, на газ. И поэтому миллиардеры грустят и, видимо, будут продавать свои дачи из-за того, что цены растут из-за санкций. Но санкции они отменять не хотят, потому что они сумасшедшие. Они не могут сложить дважды два, потому что они не могут понять, что цены выросли из-за того, что они ввели санкции. У них, понимаете, правое и левое, оно расходится, и они не понимают. Ничего не понимают, вообще ничего не понимают. С ними вообще бесполезно, их даже видеть не стоит, потому что они ничего не понимают. Они вводят санкции против себя, но они говорят, что это не против нас. Но по факту уже против себя они ввели санкции, значит, они могут и отменить санкции против себя, но они этого не понимают. У них вот понятийный аппарат, понимаете, полностью расстроенный, поэтому с ними общаться бессмысленно, бесполезно, вредно, опасно, и вот так вот. Вот, а премьер, сумасшедший Борис, еще на миллиарды фунтов решил послать оружие на Украину. Еще в дополнение. Вот. Ну, потому что он сумасшедший Борис. И одновременно они просят позволить им забрать зерно у украинцев, чтобы украинцы голодали. А зерно не отдают русские, потому что русские не хотят, чтобы украинцы голодали. А ООН, все эти бандиты, 48 стран, НАТО, они просят слезно просят у русских, ну, которыми руководят евреи, вот, отдать им зерно, потому что они хотят, чтобы наступил голод на Украине, а русские не отдают зерно, понимаете? И одновременно они посылают туда оружие. Понимаете, какая у них шизофрения в голове? Одной рукой они убивают, а другой рукой говорят, дайте нам зерно по-хорошему, мы вас очень слезно просим, а другой рукой продолжают убивать. Это такие вот шизофреники, 48 шизофренических стран. Ну, народы, просто тупое быдло, которое не имеет никаких прав. А начальники все евреи. На планете вообще начальники евреи. Уже долго. Когда это и изменится? В товарно-финансовой системе, в которой мы все живем, это не изменится никогда. Вот, видите? Все там будем. Так, здравия желаю. То есть, смотрите, что получается. Ну, получается, я не знаю. Паранойя в Кубе, наверное. То есть эти все правители 50 стран, они одной рукой посылают оружие, деньги и убивают. Одной рукой они убивают белых людей, русских, а другой рукой просят слезно на коленях у них, у этих тех, кого они убивают, отдать все последнее зерно. Они бы давно забрали, но они не могут забрать, потому что не отдают. И силы не отдают, потому что надо остров Змеиный, чтобы зерно автомобилями не вывезти. Зерно поездами не вывезти, только кораблями. А в Черном море корабли контролируют остров Змеиный. Плюс еще русские украинцы забросали минами. Вот. Ну и они бы все это сделали, но Путин не дает им золото, это, зерно. Они же хотят голод устроить, забрать все зерно у тех, кого они убивают, в кого они стреляют. И они не могут силой забрать, поэтому они просят, вы отдайте нам зерно. Слезно на коленях. Одной рукой просят, а другой убивают. Это просто, я не знаю, это уже не шизофрения, это что-то, это какой-то новый диагноз, понимаете? Вот, но это все клоуны. На самом деле всем управляет Ротшильд. Ротшильд печатает, у него свой печатный станок, который печатает деньги. Вот. Уже у США же нету своих денег. Вот. Деньги они просят, когда им нужны деньги, они просят у Ротшильда. А Ротшильд печатает не просто так. Забирает себе синий раш, а это вообще кошмарная цифра. Но он еще гешефт, он с них еще гешефт требует. То есть они просят у него напечатать 100 миллиардов. А он говорит, хорошо, вот вам 100 миллиардов, вернете мне 120 миллиардов. Это называется гешефт. А когда они ему будут возвращать 120 миллиардов, он скажет, еще лихву, еще 5 миллиардов. Но они не могут отдать, потому что он же их еще не напечатал. Поэтому они вечные должники печатного станка Ротшильда. А все остальные валюты подчиняются тоже Ротшильду. Вот. Как они подчиняются? Вот, например, рубли там или гривны. Их нельзя просто так печатать. Их можно напечатать только с разрешения Ротшильда. То есть в мире во все остальные валюты им можно напечатать себя только столько, сколько есть, сколько они купили у Ротшильда долларов, и не больше. Или надо с Ротшильдом договариваться, что мы тебе напечатаем, мы свои деньги для себя напечатаем, а ты нам разреши, а мы тебе потом чего-нибудь. А он скажет, ну хорошо, пока разрешаю, но гешефт мне. Вот такая у нас финансовая система и планетарная система. Понимаете, просто цирк. Уехало, клоуны остались. Кошмар. Если бы это было бы не было так кроваво, то это, конечно, смешно. Но это не смешно, потому что это грустно, потому что это юмор висельника. Это все кровавое месиво. Вот в таком кровавом месиве мы живем без права остановить землю, я сойду. Без права выхода с этой земли. И чего делать от этих знаний? От этих знаний делать нечего. Потому что власти ни у кого нет, кроме Ротшильда. Никаких второго какого-нибудь белого Ротшильда, который за простых людей борется, такого нету. Противостоять вот этому злодею-сатанисту Ротшильду 666 некому. Все остальные начальники, это клоуны Ротшильда, Ротшильд их назначает и убивает, если нельзя заменить, если они там что-то там пырхаются. Вот. Они, конечно, что-нибудь бы могли, если бы договорились между собой, но они не договорятся. Потом, ну вот такая ситуация. А дальше еще, и потом они же жируют, он же дает им право жировать, детей есть, убивать, кровь с них сливать. Он же им все это позволяет. А они поэтому себе начальников выбирают, всяких премьер-министров, замминистров, старших министров. Вот. Те тоже могут убивать, но уже по квоте. Те тоже, ну, выбирают себе начальников. Те тоже могут убивать поменьше. Ну и так идет. И потом идет огромный гойский народ. Да, потом еще ж евреи, все это же евреи, еврейство, еврейские общины во всех странах мира. И вот так вот все это кровавое месиво вот так вот осуществляется. Вот. А в самом низу небогоизбранные. Это вот... Вот эти все, кого вот я сейчас вам показываю, это все небогоизбранные. У них, они уже не имеют права убивать, за это их в тюрьму сажают, они ничего не имеют, они всю жизнь работают, а жизнь становится все хуже и хуже, потому что они все больше и больше работают, а жизнь становится все хуже и хуже, потому что они все больше и больше работают. Вот. Вот этот Прохоров, длинный там, негодяй в Норильске, он же сказал, что надо отменить выходные, отпуска, праздник, вообще все отменить. Чтобы вот это быдло, которое вот я сейчас вам показываю, с утра до ночи работало. А когда я был в Советском Союзе, когда Советским Союзом управлял еврей Фликенштейн, кличка Андропов, он направил во все города Советского Союза, создал специальные отряды с повязками. Бегали специальные отряды, которые вот в такое время, в рабочее время, останавливали всех, кто находится на улице, и требовали объяснений, почему ты не на работе. Меня раз, блин, 20 останавливали в Норильске. Я же был тогда художником в художественном фонде, а художник Советского Союза в художественном фонде – это такой человек, который лишен права на труд, права на отдых, права на отпуск, права на северные надбавки, права на северные коэффициенты. В общем, всех льгот лишен. Художник Советского Союза в Норильске художественного фонда должен все зарабатывать себе сам. Найдет работу, сделает, сумеет деньги получить, вот и все. Но зато у него ненормированный рабочий день. У него вообще жизнь ненормирована. Вот. Без права на отдых, на сон, на отпуск. Ненормированная жизнь. И когда эти негодяи, отряды негодяев, посланные по всему Советскому Союзу евреям Фликенштейном Андроповым, меня ловили на улицах города Норильска, я им объяснял, что я художник из художественного фонда. Они очень злились, удивлялись, как это так? Советский человек в дневное время не на работе. Он же должен с утра до ночи быть на работе. Вот такие дела у нас на планете. Но несмотря на то, что все время работают и работают, жизнь все время становится хуже, 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 хуже. Никогда за всю историю моей жизни жизнь никогда не улучшалась от количества наработанных работ, работами гоев и остальных. Почему-то все время жизнь хуже становится. Только при еврее Сталине после войны, после того, как угробили 100 миллионов людей, 50 миллионов советских людей, только после этого был такой уникальный случай в истории нашей цивилизации, когда 3 года подряд снижались цены в магазинах. Представляете, вы в магазин приходите, блин, вчера стоило 10 рублей, а сегодня стоит 7 рублей. А больше в мире нигде никогда такого не было. Вот сегодня я прихожу в лондонские магазины, блин, вчера мороженое стоило 2 фунта, а сегодня уже 2,50. А через день прихожу, блин, уже 3. Сейчас прихожу покупать перекись водорода. Блин, уже на 50 копеек, на 50 центов подняли цену. Вот и никогда в мире не было снижения цен. Никогда. Только при Сталине 3 года подряд цены снижались. Ну, правда, полстраны сидела в лагерях, работала бесплатно на евреев. Вот такие дела у нас на этой планете. Какие решения? Я сказал, решение только одно. Добиваться строительства экспериментального города с безденежными отношениями среди жителей. Этот город позволит, во-первых, эксперимент. Все люди увидят, что можно жить по-человечески, а не так, как мы сегодня живем. Это раз. Во-вторых, в том городе можно производить все то, что запрещено в других городах. Вот. И вот таким образом только можно выстроить новый мир на этой планете человеческих отношений. Человеческих, человечных отношений. Сегодня мы живем в мире товарно-денежных отношений. Это бесчеловечные отношения. Товарно-денежные отношения не имеют ничего общего с жизнью. Это товарно-денежные отношения, это жесткая решетка прибыли, рентабельности и так далее. Ничего общего с живыми организмами, с живыми системами товарно-денежные отношения не имеют. Товарно-денежные отношения невозможно вписать в жизнь. Потому что жизнь, она многолика, многообразна. А товарно-денежные отношения – это жесткая рама, решетка прибыли, рентабельности и все. Больше их ничего не интересует. Все остальное, что они там улыбаются, мозги вам пудрят, это все остальное вранье. Для того, чтобы вы не поняли, что на самом деле тюрьма, деньги – это тюрьма. А чтобы вы не поняли, что деньги – это тюрьма, вам находятся миллионы голов говорящих, которые пишут книжки и рассказывают вам, что жизнь прекрасна. Прекрасна. Ну, хорошо, давай я у тебя все деньги отниму. Иди, докажи мне, что жизнь прекрасна. Я посмотрю на тебя, на голову. Где ты одежду возьмешь без денег? Где ты еду возьмешь без денег? Сколько ты проживешь прекрасно без денег? Вот такие ситуации у нас. Понимаете, это то, что никто не говорит. Я говорю то, что никто не говорит, потому что боятся. И потому что им сразу же глотку перережут. Он был один офицер запаса, Дима, который послушал меня и сказал, что я прав, и начал говорить, что я прав на YouTube. И все. Не прошло и нескольких месяцев, как его посадили. И больше его уже никто никогда не узнает и не увидит. Вот так относятся к правде, и так относятся к той информации, которую я вам даю. А все остальные боятся и сторонятся. Ну, еще, сами понимаете, деньги зарабатывают и так далее. В общем, вот так. Тут мне говорят, что новости. Я новостями не занимаюсь, новостями. Новостями занимаются все остальные. А если я буду передавать новости, которые мне и вам представили евреи, я только работаю на евреев, и все остальные, передавая новости, они распространяют то, что с нами делают евреи. Поэтому новостями я не занимаюсь. Я занимаюсь правдой. А правда не имеет срока давности. Вот такие дела у нас. Так, чего тут я хотел-то? Ладно. Май, 2 мая, да? Каждый день убивают 1000 украинцев, молодых парней, которые могли бы быть эффективными для цивилизации. Могли бы продолжать род. Это как минимум. Но они могли бы стать изобретателями, учеными. А их евреи просто убивают. 1000 молодых парней в сутки, в день. Но россиянские парни молодые, их поменьше убивают. Вот такая ситуация на сегодняшний день. Я надеюсь, что за пару месяцев надо сдаться, надо, чтобы сдались, и на этом закончится. А сейчас эти козлы, вторую армию, эту армию они уже проиграли. Это самая боеспособная армия, которую 8 лет натовцы муштровали и вооружали. Вот. А теперь они срочно сколачивают на западе Украины из новую армию. Из уклонистов, из тех, кто не хочет воевать, из тех, кто не смог убежать. И вооружают ее, соответственно, всяким старьем, дерьмом и прочим. Вот. Ну, еще они рассчитывают на бандеровщину, партизанщину. Вот. Но если Польша перейдет границу, придется стрелять по Польше. Ну, вот такие вот у нас евреи. Еврей приказал так жить. А Китаю надо Тайвань захватить. Я думаю, что Китаю без Тайваня не выжит. Там такая ситуация, что на Тайване находятся технологии и производство каких-то чипов, каких-то, в общем, каких-то очень необходимых планете вещей. У Китая этого нет. Если Китай это не будет иметь, то Китай отстанет в производствах навсегда. Поэтому у Китая необходимость, чтобы эти все технологии, эти все заводы были в его распоряжении. Тогда он может быть на плаву со всей своей остальной экономикой. Вот. И поэтому ему Тайвань просто необходим. Но я надеюсь, что он ее... Нет, захватит он, конечно, быстро и без пальбы, но там начнется санкции всякие, вот. Вот такая вот ахинея всякая. Вместо того, чтобы строить космические города, чтобы жить по-человечески, на планете происходит по еврейским приказам ахинея всякая. Вот такие дела у нас. Здравия желаю. Вот это растение, видите, да? Вот это с черными листьями. Да? Это растение точно не с нашей планеты. Потому что это растение, ну вот куда Настенька летала в Ясном Соколе, планета, которая освещается Солнцем, которая с низким коэффициентом температуры, красное Солнце. А у нас желтое Солнце, а у них красное. То есть там мало солнечных лучей, поэтому там вся трава, весь лес, все живые вот эти растения, они все имеют черные листья. потому что им надо, им не хватает света для реакции хлорофилла, а у них даже какой-то другой хлорофилл. Вот, поэтому там все, все листья черные. Вот. И вот кто-то из той системы солнечной, из той планеты завез вот это растение к нам на планету. А у нас солнце желтое, нам, нашим растениям хватает солнечного света, поэтому не надо делать листья черные, а достаточно зеленых. Поняли? Это точно это растение не из нашей планеты. Кстати, и этот, как его, да много у нас чего, ну, который я ел-то. Ну, этот. Ну, такое, листья такие колючие, им раны накладывают. В общем, такое вот. Я посмотрел, оно точно искусственно сделано, потому что таких растений вообще не бывает. Внутри желе, понимаете? Да я что-то подумал, это когда-нибудь так называемый Запад признавал свои ошибки? Никогда они не признавали ошибки. Когда-нибудь они каялись в чем-то или меняли свое направление промывки мозгов? Нет. Поэтому надеяться, что они образумятся, что они осознают, это бессмысленно. Они просто могут пойти на соглашение по приказу еврея, при оплате еврея. Гибкость ума у них и все, больше ничего. Ни чести, ни совести, ни справедливости, ни правды, ни истины, ничего. Только гибкость ума и деньги. Вот все, что есть. Что это, вот все это так называемый Запад. Они просто... То же самое было во время Второй мировой войны. Просто они пошли на сговор по приказу главного еврея. Нюрнбергский процесс. Вот. Но тут же они же там это... Братались войска американские, русские. Но тут же Черчилль встал и объявил холодную войну. Еврей Черчилль. Так что так будет до тех пор, пока они управляют. А они будут управлять до тех пор, пока существуют товарно-денежные отношения. Вот такая ситуация. Просто Нюрнбергский процесс же. Они согласились. Все. Но Нюрнбергский процесс, это же липа. Липа про евреев там. Забавно. Во всех концлагерях на территории, контролируемой американцами, англичанами, французами. Лагеря, концлагеря. На территории России, концлагеря Польши. Во всех концлагерях одновременно построили какие-то комнаты с кучей каких-то старых обуви, потом каких-то детских портфель, волос. Построили везде какие-то крематории, новоделы какие-то. По какому приказу они все выполняли это? И сталинские войска СССР выполняли вот эту липу. И еврейка там, как я забыл, ну, дневник Анны какой-то, Франк, ну, концлагерь, что она там сидела, в Освенциме, да? А потом оказалось, что дневник написан шариковой ручкой. А шариковая ручка тогда еще не была изобретена. И не, никогда писался дневник. Ну, в общем, липа сложная. И... То есть судили-то не того, кого надо, в Нюрнберге. Банкиров не судили. Вот. Гитлера не судили, евреев и прочих. Вот. Плюс еще устроили этот Холокост, эти всякие комнаты, 6 миллионов написали, сожжено в Освенциме. Потом они написали 4 миллиона, потом написали 2 миллиона, потом написали 1 миллион, потом написали, сейчас вроде у них там написано 500 тысяч евреев сожгли в Освенциме. На самом деле в Освенциме есть плавательный бассейн для евреев. Евреи жили там припеваючи. А в Германии действительно были убиты. Нет, умерли голодной смертью. 250 тысяч евреев. Это так. Но, а кто их убил-то? А убили их союзнички. Убили англоамериканские. Я знаю, что эти англоамериканские, они разбомбили все склады в Германии. И поэтому в Германии начался голод. Поэтому советская армия кормила немцев с котелков, с этих всех полевых кухонь. Ну, есть видео, есть фотографии, где немцы, немки стоят большими очередями к полевым кухням советским. Вот. А евреи были в концлагерях, как в санаториях. И там тоже, видите, еды это. Вот это было, 250 тысяч евреев умерли голодной смертью, благодаря тому, что англоамериканские союзнички разбомбили склады. Вот. Потом они разбомбили Дрезден. Ни одного здания не осталось. Не с мирными жителями. Там не было никакой надобности, ни военной, ни стратегической. Вот. Просто так разбомбили. Они же никогда не каются, не признаются. Максимум, что они могут сделать, это заплатить, как этот сатанист Папа Римский оправдал каких-то сожженных инквизиций. 500 лет назад. Сожгли, сегодня оправдали. Ну что, молодцы, молодцы, в том же духе. Так что, видите, надеяться, что найдется какой-то консенсус. Ну, как говорил один еврей, президент США, Никсон, по-моему, Брежневу, что мы быстро найдем общий язык, если на нас нападут инопланетяне. Когда быстро сообъединяться. Вот. А пока нет такой задачи, вернее, пока не стоит такая огромная проблема для объединения, никакого объединения не будет. Да и объединение тоже. Деньги, понимаете? А кто печатает деньги, он и дергает все эти веревочки. Вот такие дела. Алоэ. Алоэ – это вообще какое-то удивительное растение. Я внутрь его заглянул, чудо. А вот видите, у нас даже есть растения, которым настолько много света, что они даже листья белыми делают. То есть белый – это самый отражающий солнечные лучи. А черный – это самый поглощающий солнечные лучи. Вообще с растениями у нас большая проблема. Вранья. Ну, например, кукуруза. Она без человеческих рук жить не может. Потому что кукуруза не может упасть на землю и дать своим детям расти, потому что нужны человеческие руки, чтобы расчехлить початки. Никакое живое существо эти початки, кроме человеческих рук, не расчехлит. Потом всякие, вот у нас есть дикие огурцы, дикие помидоры, дички там, дикий виноград, дикая вишня, дикая яблоня. Это все наоборот. врет нам вся эта официальная еврейская наука. Это места культурных растений, которые после катастрофы одичали. А не так, что с дички выросли культурные сорта. Наоборот, все произошло. Культурные сорта были. Когда человек погиб, цивилизация погибла, вот эти места скопления культурных растений одичали, превратились в дичку. И еще есть у нас много чего необъяснимого с точки зрения вот зерно, пшеница, там еще там много чего современная наука объяснить не может, поэтому врет. Еврейская современная наука, а другой нету, потому что сегодня науку подчинили деньгам еврейским. А, здравия желаем.
Да идут у меня опухли гениталии, надо срочно госпитализация, урологию, и капельницы нужны, и уколы. Вот иду добиваться. Вот. Да я тут что подумал, этот Ален Делон, ну, самый красивый актер планеты, совершил автаназию в Швейцарии. Вот разница между Аленом Делоном, ну, также и Бельмондо, и разница, и Фреско. Фреско не совершил автаназию. Фреско до последнего дня рукоделил, потому что Фреско рукодел, а Ален Делон клоун. А клоуну, понимаете, вот что, какой важный очень вывод. Любой человек, мужчина и женщина, должны всю жизнь быть творческими людьми. Вот. Они всю жизнь должны рукоделить. Это позволяет сохранить, до самой старости сохранить мозг и руки. Понимаете? А когда ты балбул, то, видите, старости тебе делать нечего, и у тебя быстро мозги портятся, и руки трясутся. Вот, поэтому все должны быть творцами, что-то творчески изобретать и руками это воплощать, рукоделием заниматься. Изобретательство не позволяет мозгу впадать в маразм, а рукоделие не позволяет рукам получать тремор. Короче, чем больше используешь функции, тем они дольше сохраняются. А у балаболов и клоунов, они же рукоделить. Вот. А и вот, хотя клоуны-то долго живут, но они память тренируют, они же все время запоминают огромное количество слов. Вот. Ну а как только ты кончил это запоминать, тут же наступает кризис. Потому что это не та работа, которой надо работать человеку. Человек должен работать только творчески. Это изобретать, все время что-то посматривать, все время внедрять, руками шевелить, мозгами шевелить, глазами шевелить, все время, днем и ночью. Тогда он как можно дольше остается человеком. Вот. Ну, автоназия, конечно, хорошо. Каждый человек на планете должен иметь стаканчик барметалла натрия. Пузырек, там надо 100 грамм барметалла натрия, такой кремовый, кремовая такая жидкость, такая густая. Вот. 100 грамм. Барметалла натрия, чтобы ты в любой момент мог спокойно, без мучений сдохнуть. Поэтому при рождении, ну нет, при совершеннолетии каждому жителю планеты созревшему надо выдавать пузырек 100 грамм брометалла натрия. И ты по жизни с ним ходишь. Вот. Так, что я хотел-то? Вот я сказал, в принципе. Ну и все, что... Сейчас хотел сказать, там один профессор рассказывал, как он был студентом, ему преподавал профессор. И профессор рассказывал случаи своей жизни. Он работал военным врачом, и к нему пришел солдат, у которого полно папилломы, там всякие бородавки. В общем, кошмар. Вот. А что может военный врач в Советском Союзе? Ничего. И он что сделал? Он взял таблетку, нет, несколько таблеток, дал этому солдату, сказал, надо таблетки делить пополам, принимать строго в определенные часы и днем, и ночью. Вот. Это очень ценное иностранное средство, и ты избавишься от всех папиллом и бородавок. Вот. Короче, пустышку дал. Но этот солдат оказался скрупулезным и днем, и ночью принимал эти таблетки. Ни от чего. И у него прошли все бородавки и папилломы. Психофизическое состояние. Это реальный случай. Видите? Ну, самовнушение, вернее, внушение, самовнушение из этой серии. Это близко к Кашпировскому. Это как я вам рассказывал, как описал Веллер в книге «Великий последний шанс», как американцы США проводят эксперименты над заключенными, приговоренными к смертной казни. Дело в том, что смертная казнь на электрическом стуле – это довольно болезненная и паршивая казнь, потому что электричество экономят, убивают его медленно и не сразу, он дрыгается, у него глаза вытекают, в общем, орет как бешеный, и не всегда хватает этого заряда, по новой запускают. Вот такая вот экономия на электрическом стуле. Часами, короче. И эти козлы все наблюдали. Ну и можно... И предлагали вот заключенным заменить эту казнь на электрическом стуле. Вскрытием вен. Ну и соглашались, потому что это менее болезненно, чем электрический стул. Ну и сажали заключенного на стул, привязывали руки-ноги. Но все стерильное, белое, хромированное, медицинское. Перед ним медицинский столик, на столике разложены скальпели, там ванночки. Ему подставляют под руки, руки опускают вниз, привязывают к креслу, а под руки подставляют тазики, белые эмалированные медицинские такие. Вот. Люди в белых халатах все готовят. Когда все это подготовили, тогда ему завязывают глаза, а на руках выставляют такие штучки, трубочки, и берут скальпели, режут вены на руках, но режут обратной стороной скальпеля. То есть имитируют, что они вскрыли вены. На самом деле ничего не скрывают. И из этих трубочек начинают тепленькая такая жидкость капать по рукам в тазике. Ну и, короче, этот убиваемый человек, и он же ничего не видит, но он все ощущает и все слышит. Он слышит, как капает его кровь, слышит, как вокруг переговаривается, слышит, как вскрыли ему, чувствует, как ему по рукам. А на самом деле ничего не вскрыли. Вот. И через какое-то время он умирает абсолютно здоровый, абсолютно не вскрытый. Умирает. Называется самовнушение. Вот. Тогда его вскрывают, труп, и обнаруживается, что он умер от потери крови. А крови он не потерял ни грамма. Вот. Вот такие дела. Это все самовнушение. Видите, человек может самовнушением убить себя. В любом. Главное, у него есть. Дело-то, что у нас-то крови в организме 5 литров, ну, 4,5 литра. А сосуды и капилляры, что-то там 10 или 20 литров объем. А крови всего 4 литра. А как эта кровь 4 литра заполняет объем 20 литров? Это неизвестно. Почему вы везде, где укололи, откуда кровь? Если крови очень мало в объеме вен капилляров. Вот. И кровь может собраться в одном месте. Это в 20-литровом объеме. Это совсем незаметно. Тем более кровь, она же не просто жидкость, она спиралевидно так течет, как-то вкручивается, течет от меньшего давления к большему давлению, совершенно не ясно. И она, ну как она, не как жидкость, а как газ ведет себя. Поэтому она и заполняет объем 30 литров вены, артерии, капилляры, всего 4,5 литра крови. И кровь бывает, вот. А инфаркт, вообще смерть, бывает двух видов. Бывает, вся кровь собирается в сердце, а бывает сердце сухое. Что-то я такое читал, но не помню к чему, но вот такие явления бывают. А вот этот вот человек, который сам себя убил, которому помогли самому себя убить, вот, якобы вскрытием вен. Когда патологоанатом вскрывает его, он умер от потери крови. А кровь где-то собралась там в каком-то месте. В стопе собралась вся кровь и все. А все тело сухое. Понимаете? И это все совершено его умом, его мыслями. Он мыслями все это совершил. Физически это ничего не происходило. А он мысленно заставил себя умереть. И, ну, еще вот были гипнотизеры в Советском Союзе. Ну, вот гипнотизер кладет 5-копеечную монету на руку с обратной стороны, на запястье. И внушает, что монета эта раскаленная. Снимает монету, ожог второй степени. А монета не была раскалена. Ну, еще там гипнотизер на сцене. Ну, не все поддаются гипнозу. И гипнотизер тоже должен иметь определенную силу. Вот. Гипнозов тоже существует очень много видов. Больше 20 видов. И вот он там на сцене, значит. И он им дает лук. Обычный репчатый этот вот. Ну, в смысле, как, ну, круглый этот, корнеплод. А и внушает им, что это яблоко. И они хрумкают, едят лук, думая, что яблоко. Как яблоко. Я думал тогда, а организм же должен же возмутиться от такого количества